Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. Сегодня с нами еще Александра Синяк, основательница, как сейчас принято говорить, проекта «Добродомик», о котором и будет наша программа. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, подробнее про ваш проект. Мы с вами, «Радио «Вера», и вы хотели записать программу и рассказать про него до всех этих странных новых обстоятельств, уже привычных полгода назад, но не успели. Вот сейчас, спустя полгода, ваше дело, которое связано с общепитом, связано... Ну, в общем, расскажите, каково оно было запуститься перед пандемией, как вы пережили пандемию и что у вас сейчас?
У нас изначально проект «Добродомик», это он получился случайно. Мы просто в своем кафе подарили обед пожилому человеку, и чтобы не обидеть его, сказали, что всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам у нас такая акция «Обеды бесплатно». Дедушка стал приходить постоянно, стал таким неким символом добра нашего бара. Мы ему дарили обед, и все было здорово. Потом в один момент мы случайно ввели официантку, и официантка, наша вина, мы ее не предупредили, взяла с него денег. После этого дедушка перестал приходить. Но у нас с мужем в голове появились такие угрызения совести, что дедушка мог обидеться, что он мог почувствовать себя нахлебником и так далее. И чтобы найти этого дедушку, мы решили, что мы повесим объявление всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам обеды бесплатно. Мы думали, что там 20-30 человек придет, а начали приезжать бабушки и дедушки со всего города. И тогда и начался вот этот социально важный проект помощи старшему поколению. У нас появилось кафе, где с 12 до 16 проходят бесплатные обеды для всех пожилых людей. Проект начал развиваться. До пандемии было открыто уже... Ну, первый год он был самый тяжелый, когда никто не верил. А потом люди узнали, поверили, и мы стали вместе уже идти в благодарность старшему поколению. И получилось открыть такие кафе до пандемии уже в 4 регионах. Это Санкт-Петербург, Москва. Нет, до пандемии 3 региона было. Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск. И когда бабушки и дедушки до пандемии каждый день приходили на обеды, для них это была существенная и экономия, и социализация. Потому что они всегда говорили, что вот у нас появляется такой повод выйти из дома, нарядиться, пообщаться, покинуть свои четыре стены. А когда мы были вынуждены закрыть кафе, естественно, для пожилых людей это вообще было тяжелое время, они не были вынуждены сидеть дома, но также мы не смогли оставить их без продуктов. И запустили добродоставку. Мы дарили и привозили продукты пожилым людям. Также она действовала во всех регионах, в которых был «Добродомик», и поддерживали их вот таким образом. В принципе, что и происходит до сегодняшнего дня, пока еще «Добродомики» на карантине. Но также за пандемию присоединились еще партнеры, мы смогли открыть еще один «Добродомик» в Челябинске. И уже сегодня началась подготовка к открытию «Добродомика» в Туле. Но пока двери для бабушек закрыты, и мы помогаем именно продуктами на дом. Когда мы начали доставлять продукты на дом, мы увидели, в каких условиях живут старшее поколение, начали помогать им с ремонтами, с необходимой бытовой техникой, появилась вот такая адресная помощь. У нас было очень много, и до сейчас момент идет звонков от пожилых людей, там это в пределах 400 звонков в день. Мы были вынуждены, и получилось создать горячую линию, куда может обратиться любой пожилой человек, и чтобы ему оказали именно помощь продуктами, тем бабушкам, дедушкам, у которых сложности. И вот, можно сказать, для нас пандемия была вынужденным рывком вверх, вперед. И помощи стало в разы больше.
Почему, кстати, для вас есть объяснение, почему вам стали больше помогать в период пандемии, хотя многие бизнесмены испытывали и продолжают испытывать как раз затруднения сейчас?
Я не говорю о том, что нам стали больше помогать. У нас уменьшилась поддержка, потому что те компании, которые поддерживали нас на постоянной основе, они сами находились в очень трудном положении и не готовы были поддерживать финансы. Их просто было не с чего поддерживать финансово. Но подключилось огромное количество людей, которые готовы были волонтерить, которые готовы были своими силами помогать в доставке. Вот таких людей подключилось много. А развитие дало такой шаг вперед не из-за увеличения финансовой поддержки и помощи, а из-за того, что у нас не было другого выхода, и мы пытались вот своими силами все эти системы насоздавать, что, в принципе, успешно у нас и получилось.
Интересно, да, и даже получилось открыть... Новый регион.
Новый регион у нас, да. Там, вот там действительно появились люди, которые взяли на себя ответственность за бабушку, дедушку их родного города.
К сожалению, в Челябинске радио «Вера» нет. Есть в Новосибирске и есть в Челябинской области Златоуст и МИАС. Может быть, в Челябинске в самом когда-нибудь будет. В Санкт-Петербурге, я надеюсь, тоже когда-нибудь будет. Во всяком случае, мы стараемся над этим работать. У меня вопрос к вам личный. Почему для вас это актуально? Почему вам не безразличны старики? Откуда у вас эта благодарность старшему поколению? Ну, это правда не то чтобы редкость, но есть же официальные даже данные по тому, как распределяются благотворительные усилия людей. И, конечно же, на первом месте дети. На последнем месте взрослые люди, которые там производят впечатление дееспособных, старики, ну, тоже где-то ближе к концу. Вот почему для вас важна помощь пожилым?
Ну, во-первых, наверное, потому что мне это заложили в воспитании. Моя прабабушка пережила войну, и мы очень долго разговаривали там о сложностях. Она мне обо всем это рассказывала, как все было. Во-вторых, мне всегда хотелось помогать бабушкам. Я считаю, что ни один нормальный человек не должен спокойно смотреть на нуждающегося пожилого человека. Ни один любой человек. Я вижу в магазине бабушку на кассе. Я считаю, что так делает большинство, которое скребет мелочи, ей на что-то не хватает. Всегда хочется за нее заплатить и сделать как-то это удобно для нее. Всегда там, ну, это всегда вызывало такие чувства. А сам проект, то, когда ко мне, к нам в кафе приехали бабушки, просто чтобы попросить обед, у меня язык не повернулся сказать им «нет». И даже в тот момент, когда стал выбор коммерческие обеды, когда люди бы на них платили, а это была и аренда, и зарплата, которую нужно было платить. И бабушки, которые стояли вот с этими глазами, я понимал, что им просто нечего есть, отказать бабушкам у меня также бы не повернулся язык. Поэтому мы и начали помогать. А углубившись во всю эту ситуацию, это стало моей жизнью. Вначале, когда все говорили: «Саш, не занимайся ерундой, кормить всех пенсионеров в России нереально». Это длилось очень долго. У меня внутри был и такой некий свой личный борец, который: «А мы сможем». И просто сказать, ну, и отказать невозможно. А когда мы углубились, вот я повторюсь, и увидели вообще жизнь старшего поколения в России, это кошмар. И появилась цель изменить и сделать так, чтобы пенсионеры в России жили достойно. Они побирались и доживали.
Расскажите подробнее об этой жизни, которую вы так хорошо знаете. Я вот навскидку могу сказать, что, наверное, особенность жизни пенсионера в России – это, вот, как вы сказали, отсутствие социализации в том смысле, что все, старик сидит дома. Есть множество причин, почему у нас пожилой человек не может просто так взять и пойти в кафе. От психологического барьера до финансового. Что еще?
Пожилой человек в России, вот, допустим, общаясь с огромным количеством бабушек и дедушек, большинство из людей добродомика не могут позволить себе пойти в кафе, финансовый барьер. Они экономят очень сильно денежные средства. Поговорив о там в столице, еще есть некие там социализационные моменты, куда бабушки и дедушки могут сходить. А в большинстве городов они просто сидят дома. И единственное, с кем они общаются, это, дай бог, с телевизором, и то у тех бабушек, у которых он есть. Пенсионер, который потерял ребенка, они раньше работали, вот сейчас я вернусь к этому, сейчас молодое поколение не рассчитывает на пенсию. Мы понимаем, что пенсия – это бонус. На нее невозможно прожить, жить и так далее. А то поколение, старшее поколение, они работали на государство, они были уверены, что у них будет достойная старость. Они не были готовы к тому, что им дадут 10 тысяч и скажут: «Живи как хочешь». И поэтому для них сейчас это очень сложно. А если ты еще и потерял ребенка по каким-то причинам, когда он умер и не может оказывать тебе поддержку, то ты живешь на 200 рублей в день. И, конечно, это нереально. И общение необходимо. Нужно как-то побольше каких-то социальных вещей, куда они могут пойти, чтобы это было для них бесплатно.
К сожалению, я еще могу поделиться своими наблюдениями. Я не знаю, как в Санкт-Петербурге обстоят дела. Но я обратила внимание, что в Москве пожилые люди просто дезориентированы. Дезориентированы тем, как поменялся город, поменялись все маршруты общественного транспорта, устройство бюрократической системы. Не только маршруты поменялись общественного транспорта, но и номера автобусов, троллейбусы исчезли. Номера другие, система навигации другая. Даже вывески почему-то сделали иначе и поменяли кардинальный дизайн. Вопрос. Люди... Вот у меня мой пожилой папа, еще 3 года назад, выйдя из больницы, он говорит... сказал такую фразу... Он родился и вырос в Москве. Я не узнаю город, мне не к чему привязаться. Поменялось все. Я не могу что-то узнать и найти точку отсчета. Доча, забери меня отсюда. Это просто надо было знать моего папу. Это человек, который сам всегда всем помогал, во всем ориентировался, в любой внештатной ситуации и так далее. То есть дезориентировать его, это действительно масштаб изменений должен быть очень большой. Я не знаю, опять же, я повторюсь, я не знаю, такая ли ситуация в Санкт-Петербурге, но в Москве она такая, и мне еще поэтому жалко наших пенсионеров.
Я вижу одну глобальную сложность. Мы сейчас очень даем сильные рывки, как мир, как различные системы, там, банковского обслуживания, другого. Пожилые люди не могут так быстро адаптироваться. Нужно сделать максимум, чтобы они могли это сделать. Как, например, моя бабушка там с карточками пенсионными, Сбербанка и так далее. Мы дети, мы, естественно, можем все объяснить, но есть те, у которых нет детей. И им это должно доноситься как-то должным образом. Это такое есть во всех регионах. Например, вот в Москве мы вчера были с бабушкой, 94 года, она ветеран войны, ее мечтой было прокатиться на МЦК. Когда мы ее отвезли, ну, ей некому было, не могла туда добраться никоим образом сама, мы ее отвезли, она рассказывала, она Москву не узнала. Она, это что? Она рассказывала нам различные истории там из раннего, из военных лет. Ну, она прям с очень большим удивлением ездила.
Она войну провела в Москве?
Да, она с рождения... Она родилась в Санкт-Петербурге. Войну она провела в Санкт-Петербурге, блокаду все пережила. Потом, когда вышла замуж, они переехали работать в Москву. И уже она в Москве. Вот ей 94 года. Есть в Москве еще одна бабушка, которая прожила всю войну в Москве. Она все рассказывает про все, что было, там фотографии какие-то есть. Но ей не дали орден ветерана. Она судилась, так и не досудилась. Сейчас ей 90 лет, она говорит, все, я уже не хочу ничего. Когда мы о ней узнали.
Хотя, а сколько таких... Не, ну я знаю, мне кажется, их уже немного.
Ветеранов войны немного. Вот в этом и самое... Я считаю, что ветеранам войны уже сейчас могли бы сделать полную достойную старость. Есть такие ветераны, которые находятся в тяжелых ситуациях, которым этой помощи необходима. Я не люблю приезжать к ветерану войны, дарить ему шоколадку, говорить спасибо за победу. Я люблю исполнять мечты ветерана. Некоторые ветераны, там, кому-то нужно что-то одно, кому-то другое. Очень много ветеранов живут в социальных домах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горска и Александр Синяк, основатель проекта «Добродомик». Александр, давайте подробнее поговорим о том, какие у ветеранов есть мечты. Это очень интересно, по-моему.
Мечты – телевизор. Одна бабушка, 95 лет, она у нее плохое зрение, она мечтала о большом телевизоре. Микроволновки – мечты. Это тоже мечты. Пожилые люди, они очень... Как бы это ни звучало, тратить на себя деньги в 95 лет не хотят. Они могут их куда-то отложить, кому-то помочь, еще что-то. Но, допустим, в социальном доме живет ветеран войны, она стирает руками. Подарили ей стиральную машину, потому что, ну, вот идут такие фразы, ну, мне уже 95, ну, а зачем мне? Я вот там лучше, не знаю, там, помогу кому-нибудь. И поэтому в этот день мы делаем все, что нужно и необходимо им.
То есть мечты такие, скажем так, достаточно просто для нас осуществить их мечты. Ну, там, микроволновка, телевизор, это все реально. Это же не кругосветное путешествие, не полет в космос.
Естественно, это все реально. И я постоянно... Они идут мне навстречу, ветераны войны. То есть первые 5 минут идет разговор. Александр, нам ничего не нужно. Там, туда-сюда. Я говорю, ребята, у меня все есть. Я говорю, у меня приехала фура. того, чего нужно раздарить из бытовой техники. Я говорю, давайте по-честному, мне нужно что-то с этим делать. Ну, и тогда они начинают говорить, ну, я вот стираю руками, это, конечно, не очень удобно, если есть возможность. Сложно просто уже стало. Кто-то там, ну, у каждого свое. Там у одной бабушки холодильнику было 30 лет, он током бился. Ну, в таком формате.
А есть такие люди, которые говорят, это у меня мечта общаться, иметь друзей, иметь каких-то молодых друзей. И тут уже начинается работа волонтеров, например.
Естественно, есть у нас блокадники, которые похоронили детей. И, к сожалению, есть даже такие блокадники, которые похоронили детей и внуков. И для них они вот могут прийти и сказать, Александра, можем попить чаю? Я физически не могу попить со всеми чаю, потому что я понимаю, что им не хватает общения, да, но у меня бабушек, наверное, там больше 5000 бабушек, и поэтому волонтеры ездят, там, пьют чай, общаются, разговаривают, это очень важно. И сейчас у меня бабушки в Питере очень уже, ну не только в Питере, в любом регионе расстраиваются, потому что для Добродомия для них в первую очередь обед и общение, которого им очень не хватает.
Везет вам, у вас больше 5000 бабушек, а у нас ни одной. Мы с мужем вдвоем с ребенком там одну бабушку. Няню не хотим, как-то не повезло с нянями, не сложилось. Где взять бабушку? Вот просто бабушку, чтобы хотя бы раз в неделю приходила, чтобы ребенок видел другое поколение. Да, это же важно. У них какая-то мудрость, особое отношение к жизни. И вообще, мне кажется, для малыша это важно объемно воспринимать.
Мы также объединяли бабушек, пожилых людей, которые одинокие, и детей из трудных семей, которые находятся сейчас в центре, и проводили для них мастер-классы. Когда они вначале приходят, все замкнутые в себе, а когда начинается там общий мастер-класс, там слепи куклу или еще что-то, все, это становятся лучшие друзья, они появляется другой свет в глазах. Потому что я могу сказать вот свое мнение, самое страшное, я не буду говорить сейчас о финансовой бедности. Я хочу сказать, что самое страшное – это одиночество. Когда ты никому не нужен, и у тебя нет того, кто там, ну, не с кем общаться. Ты сидишь в четырех стенах и понимаешь, что ты никому не нужен. А таких очень много.
Есть проекты, их немного, но есть. То есть их вообще, их единицы. Объединение домов престарелых, например, с детскими, с домами ребенка, они, это, конечно, великое дело. Вы что-то слышали про это? И в этом направлении вы думаете?
Единственный опыт, который вот этого соединения, по-моему, он есть, я могу ошибиться со страной, но, по-моему, это Германия, где он успешно есть, успешно существует, живет. Мы где-то, наверное, в течение этого месяца создали такую тему, как Доброград, где как раз-таки идет избавление всех от одиночества. И делаем, создаем систему, как это можно реализовать в жизни. И все-таки я считаю, что это очень здорово.
У нас тоже есть один, но меня сейчас память подводит. Если хотите, я уточню, в каком из городов у нас есть подобного рода проект. И это была как раз инициатива директора дома ребенка.
Это было бы очень здорово. Я бы лично к ним приехал посмотреть, как это вообще все вот увидеть вживую. Это было бы здорово.
Да, потому что это одиночество, это трагедия не только для стариков, но и для детей, у которых просто страдает развитие и появляется инвалидность из-за недостатка общения в раннем возрасте. Это ужасно. Это наши ДДИ, которые инвалидизируют детей, которые могли бы развиваться нормально, иметь нормальную жизнь. Я сейчас ни в коем случае не кидаю камень в ДДИ, в которых во многих работают достойные люди, которые делают все от них зависящее, но ребенку нужен взрослый, его личный взрослый, и с этой физиологией и психологией мы ничего не можем сделать. Вот, извините, это такое лирическое отступление. Я предлагаю вернуться к вашей изначальной деятельности и к этому пожилому человеку, который пришел в ваше кафе, и помимо всего прочего, вы озадачились тем, как его накормить бесплатно и сделать так, чтобы он это принял, да, чтобы он не обиделся. И вы придумали, вот, что есть, там существует некая акция. Вот это же на самом деле очень актуально, очень важно для нашего пожилого поколения, который ни в коем случае не хочет быть никому в тягость, не хочет быть должным, обязанным и так далее. И оплатить покупки в магазине, как многие из нас наверняка пытались, посторонней бабушке, не так уж просто, потому что посторонняя вот эта бабушка, даже если она наскребает последние копейки и выбирает прямо сейчас между хлебом и молоком, что ей взять, а что оставить в магазине, вряд ли она примет помощь. Ей это неудобно. Вот как вы этот вопрос решаете? Может быть, у вас даже есть какие-то советы? И если там, сейчас нас кто-то слушает из тех, кто безуспешно пытался помочь в магазине пожилым людям, они смогут впредь этими советами воспользоваться.
Я могу сказать, что вначале в Добродомик не приходили вообще дедушки. Потому что для дедушки, для наших дедушек переселить себя и прийти что-то получить бесплатно, это, ну, очень сложно. И, соответственно, мы начали позиционировать себя, как мы работаем в благодарность старшему поколению. Мы не кормим нищих людей. Мы просто работаем в благодарности, благодарим их за все, что они для нас сделали. И когда это набирало обороты, первый дедушка пришел где-то недели, только через три его бабушкой затащили. Он нуждался, но они его затащили. Мы создаем такую атмосферу, что мы счастливы видеть их в нашем кафе и счастливы дарить им обеды. А по поводу того, как помочь пожилому человеку в магазине или еще где-либо, сейчас все очень просто. Сейчас все наши волонтеры рассказывают про Добродомик, дают номер горячей линии, и человек сразу оказывается поддержкой. Например, как я могу, я вот выхожу на улицу, вижу бабушку, которая там что-то просит или так далее. Я говорю: бабуль, пойдем в Добродомик. Она говорит: а что это такое? Я говорю: мы сейчас пообедаем бесплатно и обсудим, что нужно. Она приходит, становится счастливым человеком, и мы оказываем всю возможную помощь ей. Как-то так.
Угу. Может быть, нам стоит назвать в нашем эфире телефон горячей линии Добродомика?
Любой пожилой человек, которому необходима поддержка, как продуктовая, так и любая иная, может обратиться на номер горячей линии Добродомика. Это 8 800 222 9086. И мы обязательно сделаем максимум, чтобы помочь.
Повторите, пожалуйста, еще раз.
8 800 222 9086.
Я так понимаю, что в любом случае телефон этой горячей линии есть на вашем сайте, которые можно найти любым поисковиком.
Добродомик можно по хэштегу «Добродомик» найти везде.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и Александра Синяк, создатель проекта «Добродомик». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».